Здравствуйте, дорогие слушатели! Кто не знает всемирно известного шахматиста Анатолия Карпова? Однако есть интересный момент его жизни, связанный совсем другой деятельностью. Дело в том, что Анатолий Карпов имел прямое отношение к возрождению храмов в России. Какое? Мы об этом и многом другом узнаем из общения с ним.
Анатолий Евгеньевич, вот шахматы – это все-таки игра и тренировка ума, а тем не менее, что шахматы дают для души и сердца?
Удовольствие подумать. И, конечно, особое удовольствие доставляет какая-то найденная идея, красивая комбинация, реализация какого-то плана, стратегического плана. То есть шахматы многогранные, и, конечно, в шахматах можно наслаждаться и красиво проведенной, как я говорю, комбинацией, и каким-то удивительным, скажем, маневром, либо особым планом, который не лежит на поверхности. Но в конечном итоге шахматы – это не только творчество, но и борьба, и спорт, так что можно наслаждаться победами. Есть много людей, которые в шахматах видят больше спорт, и, естественно, спортивный результат у них на первом плане стоит.
А все-таки благодаря чему вот вы достигали и достигаете вершин победы? Что вам именно помогает в этом?
Трудный вопрос, но чтобы достичь вершин в шахматах, надо, видимо, обладать большим комплексом качеств. Я не говорю о шахматных, но даже вне шахмат. И многих удивляет, что шахматисты в большинстве своем здоровые и развитые люди, с какой-то трудно понятной выносливостью. Действительно, для того, чтобы концентрироваться и держать эту концентрацию на самом высоком уровне, под любым напряжением требуется и крепкая нервная система, и психологическая устойчивость, и просто энергия и здоровье для того, чтобы на 6 часов, и партии длились и 7, у меня было и больше, для того, чтобы вот в любую минуту или секунду иметь возможность и быть готовым принять решение в кратчайшее время. Вот это только видимость, что шахматная партия имеет длительность большую. На самом деле время бежит быстро, и надо быть готовым к ответному ходу и принятию решения так быстро, как только можешь его принять. Потому что время нужно уметь распределять. Кстати говоря, это очень важный показатель и очень важная характеристика, которой шахматы учат. Но если не мгновенно, то очень быстро. То, что людям по жизни пригодится на всем ее протяжении.
Например, в частности, вот чем вам помогает практически в жизни?
Шахматы учат объективности. И как бы ни хотелось поднять себя перед журналистами, перед, я не знаю, болельщиками, в семье, но внутри ты должен понимать, что такое объективность и в каком соотношении находишься перед соперником, с которым предстоит встретиться завтра или с которым предстоит сыграть матч. Вот, причем опасно и переоценить свои силы, и недооценить силы соперника, и наоборот переоценить силы соперника, недооценить себя. Поэтому в шахматах побеждает объективность, и, собственно, любой шахматист к этому выводу и пониманию приходит в ходе своей карьеры, причем достаточно быстро на низших уровнях квалификации шахматной уже это понимаешь. Шахматы учат анализу, шахматы учат работе, причем шахматы учат критической оценке, потому что сыгранные партии, даже если они выиграны, если будешь только восхвалять себя и радоваться победе, то ничего хорошего не получится. Значит, даже из выигранных партий надо достаточно объективные результаты извлекать и объективные оценки. То есть шахматы учат объективности раз, шахматы учат анализу два, умению находить слабые места у соперника, умению понять себя, знать свои сильные и слабые стороны, ну и каким-то образом закрыть свои слабые стороны и по возможности использовать сильные.
Ну а тем не менее, какие у вас возникают чувства, когда вы проигрываете сопернику?
По-разному бывает. Можешь сделать грубую ошибку, соперник может переиграть. Но во всех случаях, когда я проигрывал партию, то больше всего я был недоволен собой, а не соперником, потому что проигрывается партия прежде всего с своими решениями. Вот, соперник может оказаться просто на пике и действительно находить какие-то уникальные возможности даже в простых позициях, но все равно, ну, скажем, я всегда считал, что мой уровень понимания, подготовки, интуиции позволяет находить даже самые скрытые возможности в позиции. И если я где-то не додумал, где-то просмотрел, где-то что-то не нашел, то это прежде всего мой просчет и мой пробел.
А насколько известно, вы брали благословение у святейших патриархов? Насколько вот благословение вам именно помогало поддерживать победу?
Ну, вы знаете, я, наверное, был одним из немногих счастливых людей, которым в любое время было возможно прямое общение с православной церковью и с руководителями. Вот, ну, с патриархами не часто встречаешься. Люди заняты. И, в общем, у меня всегда было абсолютное уважение и к патриарху Пимену, патриарху Московскому всей Руси. Алексея II я знал, когда он еще был митрополитом таллинским и псковским, потом он был митрополитом ленинградским. Ну, а потом вот и был управляющим делами православной, Московской православной церкви. И потом я просто уже был хорошо знаком. Алексей Михайлович в бытность свою в Эстонии стал членом исполнительного бюро Фонда мира. Вот, и как президент Фонда мира я его хорошо знал. Ну, сейчас вот я знаком с патриархом Кириллом, еще познакомился, когда он был митрополитом смоленским. То есть как-то, знаете, но фонд мира в свое время получал очень серьезные пожертвования от Русской Православной Церкви Российской, поскольку в старые времена, когда создался фонд мира в 1961 году, правительство и политическое руководство считало, что православная церковь русская вот, имеет финансовые излишки, которые не рекомендовалось иметь. И вот тогда было предложено, создавался фонд мира, и было предложено как бы на выбор вот, сотрудничество либо с фондом мира, либо вот, передача этих излишков, которые, конечно, излишками не были, но считались таковыми, в бюджет государства. И тогда патриарх Пимен принял решение работать с фондом мира. Ну и до моего прихода в фонд мира православная церковь давала очень значительную часть поступлений, где-то до 80% было в отдельные годы. А когда я пришел, то мы активизировали работу с производственными коллективами, с российскими гражданами, проживающими за границей, и бывшими российскими гражданами. И, в общем, соотношение изменилось, но все равно, при всем при том, где-то 20-25% оставалось за православной церковью. И когда стали отдавать храмы при Горбачеве и в плохом состоянии, то я считал своим долгом помочь в возрождении, и вот тогда мы принимали непростые решения, принимали по восстановлению храмов, и фонд мира, тогда Советский фонд мира, принял активное участие в восстановлении Валаама, Оптиной пустыни, Донской монастырь в Москве, а отделения республиканские, областные принимали участие в восстановлении храмов по регионам. Я даже не знаю, сколько денег Советский фонд мира со всеми его отделениями перечислил православной церкви, но я считаю, что мы сделали доброе дело, но и кроме того, мы как бы вот были, я считаю, должны, обязаны и я очень рад, что мне сложное время, потому что все-таки в 88-89 году еще основной актив и руководство Советского фонда мира было партийным, причем в возрасте. Вот для них непонятны были вот эти, да, как бы новые веяния. Вот, но я был помоложе, мне как-то это было, наверное, ближе. И вот удалось провести решение, поэтому я и отмечен многими орденами Православной Церкви. Вот, и, собственно, получал эти ордена от Пимена и Алексея Михайловича. Вот, и именно Алексей Михайлович благословил меня на матч на первенство мира в 98 году. В Лозанне я играл. Вот, он как раз был в командировке, если так можно сказать, по отношению к патриарху. Но, наверное, все-таки исполнял миссию. Да? И там мы встретились на берегу Женевского озера. Я попросил благословения и получил, получил высокое благословение.
Какой он вам напутствие сказал?
Ну, он пожелал победы, и она пришла. И, в общем, первое, что я сделал, когда выиграл матч, это я позвонил ему и поблагодарил.
Скажите, пожалуйста, а сами, когда вот впервые вы перешагнули порог храма?
Когда сам впервые? Ну, понимаете, вспомнить, наверное, и не сложно, но вопрос, с какими настроениями вы входили туда, потому что я помню, как еще мальчиком, там, скажем, мы посетили храм Василия Блаженного в Москве. Вот мы были с отцом проездом, в общем, были в этом храме. В Елоховской церкви я был уже, когда был студентом. Вот, но совсем другое отношение и другие чувства, когда в общем, сейчас я захожу в храмы. Я не могу сказать, что в каждой поездке за рубежом я бываю в храмах Русской Православной Церкви. Вот, но если есть возможность, и если есть временная возможность, то я их посещаю. Считаю, что сейчас наша церковь несет очень важную в себе миссию каких-то моральных устоев. Вот, поскольку, к сожалению, у нас ничего общественного или государственного из этого не осталось. Мы до сих пор ищем какую-то национальную идею, которая объединила бы всех людей. А вот Православная Церковь, она именно и является тем стержнем, вокруг которого многие люди объединяются. И замечательно, что Русская Православная Церковь несет в себе и миротворческие идеи, и они в отличных отношениях находятся и с мусульманами России, и с иудеями, и с другими вероисповеданиями, которые присутствуют на территории Российской Федерации. Я вот помню, что по инициативе именно Русской Православной Церкви, тогда еще святейшего патриарха Пимена, если мне память не изменяет, в 1977 году в Ташкенте впервые состоялась конференция, на которой присутствовали главы конфессий, которые были в Советском Союзе, и вот тогда были приняты миротворческие программы. Вот, и с тех пор отношения, если мне память не изменяет, отношения резко улучшились. И это очень важно. Это является, может быть, даже и ключевым фактором стабильности сегодняшней России.
Что было самым сложным для вас лично в достижении первенства в мире?
Ну, вообще, это тяжелейшая работа, тяжелейшая нагрузка, а где-то в какой-то момент это становится и обязанностью, потому что есть много болельщиков, целая армия болельщиков, это миллионы людей в Советском Союзе, которые болели за меня, поддерживали меня, ну и считали, что я должен вернуть в тот момент корону. На время мы ее потеряли. Спасский проиграл матч Фишеру, и чемпионом мира стал Фишер. Так вот, как бы у меня была обязанность перед моей страной, перед моими болельщиками вернуть корону в Советский Союз. Что удалось сделать, а потом уже эту корону защищать, что, наверное, даже сложнее, чем завоевать звание чемпиона мира в первый раз.
А почему это сложнее?
Повторение сложнее, и когда человек идет к какой-то цели, штурмует какую-то высоту, то он концентрируется на ней, и как бы у него появляется и второе дыхание, и дополнительная энергия, а когда ты уже один раз этот путь прошел, то, может быть, где-то притупляется бдительность, а может быть, просто сложнее настроиться, потому что вот первый раз сверхзадача стоит, сверхзадача стать чемпионом мира. Второй раз понимаешь, что ты можешь только повторить или многократно повторять, что мне удалось это в жизни проделать. Но каждый раз это большое испытание, в первую очередь, для нервной системы.
А вот вы играли как с людьми, так и с машинами. А с кем сложнее играть, с человеком или с машиной?
С машинами я не очень любил играть, хотя у меня отдельные партии были. Вот это особые поединки. С машинами, конечно, не имеешь права на просчет. И понимаешь, что если с машиной один раз просчитался, то дальше уже спасения быть не может. А с человеком есть всегда вероятность, что он тоже может допустить просчет, ошибку. Но с другой стороны, если хорошо знаешь программу, то легче прогнозировать ходы. Вот, и понимаешь, как играть. То есть у меня на тот момент, я давно не играл с программами, они усилились, но думаю, что кардинальные проблемы программ остались, то есть у них нет стратегического мышления. Вот, с программами шахматными совершенно глупо вступать в соперничество, скажем, в тактике, в острых комбинациях. Вряд ли стоит программам жертвовать материал. Вот, если с человеком можно где-то рискнуть или, говоря по-простому, блефануть, то с машиной это просто делать категорически запрещено. То есть там должны быть абсолютно правильные шахматы, причем желательно позиционного характера, позиционного направления.
У вас были когда-нибудь такие партии, которые вы выигрывали буквально в два хода?
В два хода не было, но короткие партии были. Который, конечно, зависит больше от соперника. Если он делает грубую ошибку или даже не грубую, но ряд ошибок, то тогда получаются короткие партии.
А вот я знаю, что вы с королями играли. А вы можете рассказать поподробнее о знаменитых людях, с которыми вы играли в шахматы?
Сразу не вспомнишь все. Вот совсем недавно я играл с президентом Боливии Эво Моралесом. Вот. И он рассказывал, что он жил в горах маленьким, и каким-то образом у них в семье оказались шахматы. И это единственная игрушка была, которая в семье оказалась. Он жил в бедной семье. Но он не знал, что с шахматами делать. Потом, во время очередной вылазки на равнину с гор, вот, совершенно случайно они наткнулись на учебник шахматной игры. И вот тогда он рассказывал, что он играл сам собой, потому что у него не было друзей, не было приятелей, которые играли бы в шахматы. И изучив этот учебник, он играл сам собой. И, в общем, ну, любительский уровень у него достаточно высокий. Вот, но он страстный любитель шахмат. И я думаю, что ему доставило удовольствие встретиться с чемпионом
мира. Если бы он не стал президентом Боливии, он бы стал гроссмейстером шахматным?
Трудно сказать, но у него другие задачи политические, которые он на сегодняшний день прекрасно решил. Вот, и уверенно победил на президентских выборах последних в Боливии.
А как вы подготавливаетесь к своим турнирам? У вас есть своя стратегия подготовки или что-то в этом роде?
Турниры требуют особой подготовки, и матчи тоже. Есть своя специфика, но есть и общее. То есть нужно понимать, что делал в прошлом, и надо оценить возможности соперника. Таким образом, надо проанализировать партии, которые соперник сыграл, надо проанализировать свои, понять свои ошибки, которые во всех случаях бывают. А затем идет более глубокая подготовка. Это надо понять, что твой соперник понимает о себе и понимает о тебе. И привязать это к твоему пониманию соперника, то есть здесь несколько витков подготовки. Если есть время, то их можно пройти. Если нет времени, то тогда идет не такая глубокая подготовка.
А вот как вы считаете, каким должен быть ребенок, какими качествами должен обладать ребенок, чтобы стать в будущем гроссмейстером и чемпионом мира?
Ну, по жизни любознательным. Вот, любознательным, в шахматах ищущим. Но надо понимать, что шахматы требуют немалой работы, и это, в общем-то, не короткий путь. Не короткий путь. Даже в самых стремительных шахматных карьерах до звания чемпиона мира люди добирались за период не меньше 10 лет. То есть, если настраиваешься стать чемпионом мира, то должен понимать, что это произойдет где-то, ну, думаю, что не раньше 10 лет, с момента увлечения шахматами.
А у вас сколько этот путь занял к достижению шахматных высот?
У меня, при всем том, что я стал чемпионом мира одним из самых молодых, в неполных 24 года, я первый турнир свой сыграл в 7 лет. Значит, вот, получается, 16 лет.
А что вы чувствовали, когда вы играли первый турнир?
Первый турнир у меня был, с одной стороны, простым, потому что я уже был на хорошем уровне, но просто я не записывался в турниры, потому что это было еще до школы. Но играл уже достаточно хорошо. Я играл со своим отцом, играл с приятелями, которые были на 5 лет старше меня. И они уже как бы освоили дорожку, это в шахматный клуб. Это был шахматный клуб взрослый металлургического завода Златоустовского. И вот как только я пошел в первый класс, ребята меня тут же записали в секцию. Ну и тогда секретарь секции был у нас такой замечательный Алексей Иванович Пак, кореец по происхождению. Вот в шахматы он сам играл не очень сильно, но любитель шахмат был заядлый. И вот когда меня привели в эту секцию приятели, как я сказал, на 5 лет старше меня, а я по росту всегда был ниже своего возраста, вот, совсем такой шкет был, вот, и ребята сказали, что мне надо записать в турнир на третий разряд, а в то время было 3 юношеских, был 5-й мужской, 4-й мужской. И вдруг они заявляют, что мне надо записать в турнир на третий разряд. Алексей Иванович поверить не мог, сказал, что я не верю, что надо записывать на третий юношеский. Вот они сказали, нет, вот мы, один из них уже, нет, двое из них уже третий разряд имели, а один имел четвертый. И как раз вот они в этом турнире третьего разряда все записались играть. Ну и меня без разрядника требовали записать. Алексей Иванович, значит, организовал проверочную партию. У нас был самый опытный шахматист, я как сейчас помню. Он был в 10 раз старше меня, ему было 70 лет. Вот. Фамилия его была Марковин, он был хороший второразрядник. Ну и вот Алексей Иванович говорит, вот, если сделаешь ничью черным, то запишем. Но мне удалось даже эту партию выиграть. Вот, он крепко поразился, записал меня в турнир, и я в первом же турнире выполнил третий разряд. То есть я прыгнул через сколько? Через 5 ступеней разрядных. Сразу вместо третьего юношеского, третий мужской.
А вы со священниками никогда не играли?
Нет, не играл, хотя есть любители шахмат, и обсуждали, но... А хотя, может быть, в сеансе в каком-то и было. Думаю, что было, да. Мне кажется, где? Сейчас надо вспомнить. По-моему, на Урале. Но сейчас не вспомню конкретные обстоятельства.
А вот насколько сила духа помогает для достижения вот именно шахматных целей? Играх, в турнирах?
Если играешь матчи претендентов и матч на первенство мира, то сила духа – это абсолютно необходимое качество, которым должен обладать. Без этого победы не может быть.
А вот какая у вас случилась самая большая ошибка в первенстве мира, допустим?
В первенстве мира... Какая самая большая ошибка? Что я не смог спасти последнюю партию, скажем, с Каспаровым в матче в Севилье. Вот, хотя у меня... Я в тот момент лидировал, мне надо было сделать ничью. И в какой-то момент у меня было две возможности, но времени мало. Вот, одним ходом я получал чуть лучшую позицию, причем для того, чтобы не попасть в совсем трудную ситуацию, Белые, которыми играл Каспаров, должны были форсировать размены, и практически ничья была очевидной. Вот, но мне что-то померещилось, и я избрал другое продолжение, получил позицию похуже, и в конечном итоге не смог удержать ее, и вот не отвоевал на том этапе звание чемпиона мира. Ну и второе, в матче, где я звание чемпиона мира потерял, была ситуация зеркальная. Вот Каспарову надо было выиграть последнюю партию, и у меня... Нет, мне надо было выиграть последнюю партию. Мне надо было, ему надо было сделать ничью. Вот, счет был 11-12. Выигрывая последнюю партию, я сравнивал счеты и по правилам чемпион мира оставлял за собой звание чемпиона мира. И у меня была почти выигранная позиция и огромный перевес по времени. Где-то у меня было 45 или 50 минут, а у Каспарова меньше 10. Вот. И, к сожалению, я промедлил, и мне партию не удалось выиграть. Потом я не хотел делать ничего, я ее проиграл, но это не имело значения. Надо было партию выигрывать. Вот, пожалуй, две самых больших ошибки в моей шахматной карьере.
А вы сейчас бы снова хотели стать чемпионом мира по шахматам?
Сейчас таких задач не ставлю, потому что для того, чтобы вернуться... Тем более и возраст уже есть, но и для того, чтобы вернуться на самый верх, нужно практически все время свое отдать шахматам. Вот. А поскольку активного жизненного времени у меня осталось не так много, то я, наверное, на это уже вряд ли нацелился бы.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшним нашим собеседником был всемирно известный шахматист Анатолий Карпов. Вместе с юными корреспондентами Андреем Гришиным и Иваном Кевгриным мы желаем вам Божьей помощи в добрых делах. С вами был Виталий Савкин. До свидания, друзья!